Всем привет! С вами подкаст «Кленовые истории». Меня зовут Вика, и сегодня в нашей виртуальной студии замечательные гости, которые в Канаде. Артём и Валя, привет!
Привет!
Всем привет!
Артём и Валя ведут YouTube-канал и Telegram-канал. YouTube-канал так и называется, «Которые в Канаде». И мне очень нравится это название. Как оно вам пришло?
У нас началось с того, что у нас был телеграм-канал, через который мы экстренно распродавали все вещи. То есть мне ничего не пришло в голову быстрее, ну, чем вот за одну неделю, за две избавиться от вещей. Разные там
это сайты. Это до переезда, это, как мы готовились к переезду.
Да, это вот как мы готовились, получается. И сайты разные не работали так, как мне хотелось бы. То есть там надо было кому-то что-то отправлять и так далее. Поэтому я сделал телеграм-канал. Быстро мы туда налили фотографии и написали цены. И потом, когда мы все распродали, мы этот, в общем, ссылку на этот телеграм-канал раскидали всем соседям по ВКонтакте, там везде, в общем, где смогли засунуть ссылку на телеграм-канал. Это у нас была гаражная распродажа.
Люди уже знали, что мы уезжаем в Канаду, поэтому мы распродаем все вещи, и между собой они обсуждали. Ну, мы купили у этих, которые в Канаду уезжают. Да. Так и осталось, которые в Канаде.
Ну да, то есть у нас телеграм-канал поменял свое название на «Которые в Канаде», и, ну, и после этого уже следом, когда я начал делать YouTube, после того, как мы выехали, я уже переименовал.
На самом деле, очень классное такое название, но легко запоминается, действительно, те, которые в Канаде. Классно. И очень здорово, что вы приехали и теперь в Канаде. Давайте мы чуть-чуть расскажем нашим слушателям о том, как вы приезжали. Потому что вы приехали совсем недавно по новой визе, по визе Quiet.
Мы выезжали из России, я гражданин Украины, Валентина гражданин России, и в связи с, там, с теперешней ситуацией...
Ну, в связи с войной?
Да, в связи с войной, в связи с тем, что там, какие у людей мысли по этому поводу есть, часто это вызывает кучу вопросов. Но вот у нас получилось так, что мы не могли оставаться уже на территории России, мы выезжали и, в общем... пользуясь как раз вот этой программой. То есть она нас спасла, по сути.
Она нас спасла от перехода через мексиканскую границу в Америку.
Да, то есть ну, у нас после 24 февраля задача стояла обязательно, и это нужно было делать максимально быстро, покидать территорию России, и были разные планы по выезду, то есть я уже был на грани того, чтобы ехать в Мексику и пересекать границу с Тихуаной, там, Канкун, Тихуана, стандартный маршрут нелегального посещения Соединенных Штатов, и вот в этот момент появилась программа канадская, и мы ей воспользовались. Большое спасибо ей за это.
И Канаде.
И Канаде,
да. За такую замечательную программу.
Да, на самом деле она так и называется, что это экстренная программа. Долго собиралась Канада по некоторым меркам, никак не давала ответ, и внезапно потом произошло решение, какая же будет эта виза и какая будет программа, потому что все на самом деле здесь ждали, как это будет. Ты тоже еще сказала, что вы собирались не быстро. Не быстро, в моем понимании, это когда идет плановая иммиграция, да, операция иммиграция, и подготовка к выезду занимает примерно полгода в нашем случае.
Ну нет, у нас такого времени, конечно, не было. Ну как, технически мы могли выехать и позже, но у нас не было желания никакого оставаться на месте. И наше желание было как можно скорее в ближайшее вообще время уезжать, потому что... обстановка накалялась, и ну, тяжело эмоционально было все это принимать и находиться внутри ситуации, так скажем. Вообще у нас на все время сборов ушло где-то 1.5-2 месяца. В общем-то, самое длительное, почему так вот у нас все это затянулось, это как раз была собака и ее прививки, потому что там определенные есть сроки, когда нужно сделать прививку от бешенства, сколько после нее выждать, после нее нужно сходить там получить одну справку, другую и так далее. Если бы, наверное, нас не было потребности выжидать вот эти сроки для собачьего паспорта, мы бы уехали еще раньше. Плюс мы, конечно, понимали, что мы уезжаем далеко и надолго, и, возможно, никогда не вернемся. И мы распродали все наши вещи, ну, прям вот все. Мы взяли с собой буквально два маленьких чемодана размера S, который подходит для ручной клади, один большой чемодан с зимними вещами и собачья переноска, ну, документы, вещи первой необходимости, во что переодеться, и все. То есть мы с пустыми руками выезжали. Оставили 30 лет жизни и нажитого добра. И как Артем уже начинал рассказывать, мы устроили большую гаражную распродажу перед тем, как мы уезжали. Это была очень классная идея. Мне, конечно, было сначала сложно ее принять, потому что Артем говорит, все, устраиваем гаражную распродажу. И мы начали выставлять наши вещи в телеграм-канале, раскидали ссылки на наш канал по соседям, по чатикам домовым, районным и так далее. К нам начали приходить люди и начали забирать мои любимые вещи. Я смотрела, как они уносят, не знаю, там, мои коньки, гамак и всякое такое, то, что дорого сердцу, но я понимаю, что я с собой не увезу. И я все шутила и кричала, куда вы понесли мои клюшки для гольфа? Как в американских фильмах. Потом, конечно, пришло принятие и даже какой-то азарт. Мы очень хорошо с этой распродажи заработали, так скажем, дополнительные средства, которые нам помогли потом при переезде, которые нам пригодились, когда мы покупали билеты.
Насколько я знаю, само заполнение документов на визу не такое сложное и достаточно упрощена процедура по сравнению со всеми другими миграционными документами, которые Канада готовит. Расскажите, пожалуйста, Артём, давай, наверное, ты расскажешь, как у вас проходил процесс оформления именно самой визы, насколько это сложно, то есть может ли кто-то справиться, у кого, например, не очень хорошее знание английского.
По поводу заполнения визы, действительно, там все было намного проще. До 24 февраля, чтобы попасть в Канаду, люди проходили крайне такие неудобные, сложные, длительные процессы, которые могли занимать там от полугода до нескольких лет. Конкретно в этом случае действительно была форма, которую надо было заполнить, подкрепить там минимум документов, и после чего тебя приглашали на биометрию. После биометрии ты уже мог отдавать паспорт на вклейку. Поэтому процесс заполнения действительно занимал какое-то время, но не знаю, ну, у меня нет там суперуровня английского языка, но тем не менее он есть, но не так, как хотелось бы. Я использовал Google Translate для сайта IRCC, в котором нужно заполнять, то есть в браузере есть возможность добавить расширение, которое переводит тебе сайты с английского на русский, и ты спокойно заполняешь. То есть, ну, если бы не это, я бы вряд ли справился, прям вряд ли. Тогда мы заполняли это в самой первой волне, то есть у нас на все про все прошло там 2 недели, когда мы получили визы. То есть это было очень быстро, потому что знаю, что сейчас ребята, которые уже там по последним новостям, некоторые ждут по 2, некоторые по 3 месяца, то есть очень все затянулось. Так как мы просто сидел и ждал, как-то надо было уехать оттуда, мы все это сделали быстро, нам повезло, и это заняло 2 недели. Сложностей с заполнением не было, Google Translate, спасибо. Сейчас я знаю, что ситуация изменилась.
Да, сейчас, конечно, гораздо дольше, полностью практически парализован офис в Варшаве, и они достаточно медленно сейчас все выдают по всем другим направлениям, они тоже застопорились. Но, конечно, главное, что экстренную визу они тоже выдают достаточно медленно, и приглашение на биометрию тоже выдают не так быстро, как хотелось бы. Но будем надеяться, что дальше они как-то это разгребут и побыстрее начнут выдавать всем остальным желающим визы. Сегодня мы обсудим самую такую жизненно важную визу для украинских граждан, которые получили такую возможность от правительства Канады податься на визу QAAD. Миша, давай немножечко расскажем про эту визу.
На самом деле виза работает хорошо. Порядок установили правильно с самого начала. Не было каких-то больших серьезных проблем с тем, чтобы люди, живущие в Украине, подчеркивают, не только граждане, это и люди, у которых вид на жительство. Много граждан Узбекистана, Азербайджана, Армении получили сейчас возможность ехать, если у них, допустим, вид на жительство был в Украине. Виза работает довольно по упрощенной такой схеме. Все заполняется онлайн. порядок проверки, то, что называется бэкграунд-чек, канадское правительство оставляет на момент приезда. Как работает? Как уже сказал, все заполняете онлайн. Есть на сайте, допустим, если заходите canada.ca, заходите в иммиграционные вопросы, и там есть, прямо сразу будет первая линия, виза для украинских граждан. Есть на украинском языке в том числе. Если у кого-то там украинского или английского будет недостаточно, можете гуглом переводить. Украинский прекрасно переводится на русский. Такие люди есть. В общем, сам по себе процесс включает в себя два этапа. Это сначала вы заводите аккаунт для того, чтобы подать на визу, а дальше в этом аккаунте вы подаете основные документы. Анкета, копия паспорта. В общем, там совершенно нет никаких проблем. Можете подавать на себя и на членов своей семьи, дети, супруги или родители, если речь идет о несовершеннолетних детях, которые там, допустим, едут одни, родители подаются и могут находиться, продолжать находиться в Украине. Такие тоже случаи есть, родители воюют. Детей отправляют сюда к родственникам или к знакомым, а детей можно отправлять одних. Проблемы с визой в том, что вы не можете на территории Украины, как это было раньше, сдать биометрию, а биометрию все-таки нужно сдавать. То есть вы заполнили все необходимые анкеты, отправили их через онлайн, вот этот портал, который для себя создали, потом ждете приглашения на биометрию. И приглашение вам придет так, что вы можете в любом месте сдать биометрию, хоть в Турции, хоть в Польше, хоть в Германии, но не в Украине, к большому сожалению. В Украине все визовые центры пока еще не начали работать. Опять же, проблема с тем еще, что есть задержка. Сейчас примерно между приглашением на биометрию и возможностью сдать биометрию проходит где-то 2 недели. Если в Польше самый занятый, наверное, визовый центр, в Польше, хотя их там 2 сейчас в Варшаве сделали, все равно 2 недели минимум, максимум это где-то 3-4 недели. То есть, чтобы вот вы понимали, придется в это время прождать, либо в Польше жить, либо где-то еще. Дальше, после того, как сдали биометрию, пройдет еще до 6 недель, пока будет принято решение. И после принятого решения вам, скорее всего, придет информация о том, что вам дают так называемую foilless visa. Это виза, которая не требует вклейки в паспорт. Либо вам будет приглашение на то, чтобы вы подавали паспорт. Foilless visa, если есть приглашение на foilless visa, то вы тоже можете, в общем-то, послать паспорт вместо того, чтобы довольствоваться этой самой foilless visa. В чем проблема с foilless visa? В том, что эта виза одноразовая. То есть, если вы собираетесь заехать в Канаду, а потом через какое-то время куда-то ехать еще, вам придется получать обыкновенную визу с возможностью многоразового въезда. А если вы получили сразу визу, вклеенную в паспорт, то она сразу дается многоразовая. Вот думайте об этом. Люди, у которых нет документов, и в первую очередь дети. Дети могут получать через вот эту вот упрощенную процедуру визы, даже если нет паспортов. И граждане Украины, если у вас, допустим, нет загранпаспорта, в принципе, вы можете тоже получить визу даже без загранпаспорта. Вам просто будет сложнее выезжать. Самолет, вы же понимаете, это же нужно все будет проходить. То есть нужно будет решать вопрос, чтобы вас в самолет посадили. Но вообще такая возможность существует. Виза вам дается на срок до 3 лет с возможностью продления. Если ваш паспорт истекает или у вас вообще нет паспорта, а есть там какой-то другой документ, вы по нему можете въехать и потом здесь уже решать вопрос с получением загранпаспорта и получением долгосрочной визы многоразовой в нее. Из Канады вас никто не выгонит, пока у вас там не будет этого документа и даже виза ваша истечет. То есть ваша задача основная – приехать сюда. По детям, которые выезжают одни, убедитесь, что у детей есть согласие родителей. Лучше, если согласие заверено нотариусом в Украине. Можно делать заверение нотариальное у адвоката или у нотариуса в Канаде, так называемое remote commissioning можно делать. В крайнем случае, если нет возможности, там вы в каком-то находитесь в таком горячем городе, где нотариусы не работают, как минимум хотя бы согласие напишите, приложите копию своего паспорта, ну, чтобы хоть какой-то документ был, что ребенок едет один и есть согласие родителей на эту поездку. Последнее, что хочу сказать, если вы отправляете ребенка в Канаду к родственникам, друзьям, то самым лучшим вариантом будет все-таки приложить какое-то приглашение от этих родственников или друзей. Оно не обязательно, но желательно. Почему? Потому что канадские иммиграционные офицеры будут смотреть, а куда же вообще-то едет ребенок. И может произойти такое, что задержка в выдаче визы будет связана с тем, что вам на ваш имейл, который вы укажете при подаче, придет письмо с вопросом, а куда едет ребенок, а где он будет жить. Поэтому попробуйте решить вопрос с теми, кто приглашает или кто готов хотя бы первое время за ребенка здесь отвечать, чтобы они вам дали приглашение, ну или какое-то там элементарное письмо, пусть не будет приглашение, но письмо, где будет сказано, что мы готовы оказать поддержку ребенку, решить вопрос там с устройством в школу и прочие вопросы, которые требуют опеки определенной.
А это основные моменты иммиграции сейчас украинских граждан. Хочется обратить внимание на пару моментов, что сама виза оформляется и выдается бесплатно. Это тоже такой отличительный момент. И еще интересный момент в плане финансов. Тут уже хочется, чтобы ты, Михаил, пояснил, правильно ли я понимаю, что не требуется никаких подтверждений финансов, как во всех других иммиграционных историях, во всех других вариантах приезда в Канаду. То есть если у вас нет никакой финансовой поддержки, это не вопрос в данном случае.
Совершенно верно. У вас вообще не требуется никакого подтверждающего документа о том, сколько там у вас денег. Ну и это понятно. Во-первых, это даже не называется так называемая там temporary resident visa, а это называется authorization for emergency travel. С учетом того, что это все-таки emergency travel, то есть такое вот аварийное путешествие, понятно, что никто не требует никакого подтверждения по финансам.
Да, и еще стоит тоже обратить внимание на то, что это особая виза, которая именно, она не просто вам дает возможность приехать, да, и тут пожить, а она дает возможность работать и учиться, если у вас есть такое желание. Давай вернемся к вопросу, что делать дальше. Дальше, насколько я это вижу, все, кто приехали и приезжают, и приедут, они смогут податься на статус PR. В каких случаях, что им для этого потребуется?
Да, вид на жительство, ну, пиар, то, что здесь называется. Как было объявлено с самого начала, когда война только началась, что канадское правительство приложит все усилия для того, чтобы украинские граждане, вообще жители Украины, кто приедет сюда по вот этой вот специальной визе, в дальнейшем получили возможность получить пиар здесь. Как это будет, пока не ясно. Специальной какой-то программы для этого не предусмотрено, поэтому нужно будет думать о том, как вас через какое-то время пытаться провести по существующим программам. Существующих программ много, и провинциальные, и федеральные. Но первое, что прямо на самой поверхности находится, это вот, например, Canadian Experience Class. Это люди, которые с годом опыта работы имеют возможность этот опыт работы, так сказать, капитализировать в баллы, податься на вот эту вот федеральную программу. Она, в принципе, тот же самый Express Entry, просто за канадский опыт годовой вы получаете дополнительные баллы. Плюс, имея то, что называется job offer здесь, на тот момент текущий, вы также получаете за это баллы, и вот вам там то, что не хватает обычно на экспресс-центре, вот у вас оно само собой появляется. Сразу хочу сказать, что да, у многих есть проблемы с языком, и это понятно. Многие просто не готовились ехать. И язык, конечно, это то, во что придется вкладываться. Есть вот эти вот бесплатные курсы Link. Они такие довольно слабые с точки зрения того, чтобы быстро улучшить свой язык. Но, тем не менее, если нет другой возможности, пользуйтесь хотя бы ими. Если есть возможность немножко, там, допустим, платить, брать уроки платные, берите. Язык – это самое главное вложение, потому что, во-первых, это дает вам баллы, во-вторых, это дает вам возможность сразу лучше устроиться, примерно на тот уровень вернуться, с которого вы уехали из Украины. Поэтому сразу как-то не откладывая это все в долгий ящик, планируйте немедленно включаться в изучение языка. Это поможет и для получения вида на жительство.
Тоже хочется здесь отметить. Есть такие сейчас истории, где приезжающие находят работу за кэш, да, за наличные, просто чтобы какая-то работа была. И исключительным барьером является как раз-таки язык. Но здесь, как Михаил уже отметил, для вашего последующего иммигрантского профиля нужно будет подтвердить свой канадский опыт работы. И все, что происходит за наличкой, оно не учитывается в плане официальном и будет уже учитываться только официальное трудоустройство. Смотри, Михаил, правильно ли я понимаю, что для подачи на PR достаточно 1 года работы в Канаде?
Да, достаточно 1 года работы. О том, что ты сейчас сказала про так называемую работу за кэш. Не стесняйтесь, допустим, если вам предлагают вот такую вот работу за кэш, спросить, а можно официальный контракт сделать по соответствующей специальности, там, которая для меня наиболее будет подходящая, с учетом специфики работы и того, под какую я, возможно, программу иммиграции подпаду, давайте сделаем контракт. И у меня, в общем-то, были ситуации, когда вот такого вопроса было достаточно, чтобы работодатель сказал, ну да, я, в принципе, не против. И решали вопросы, все было хорошо. Поэтому не стесняйтесь спросить. Если у вас недостаточно информации о том, какой контракт и под какой NOC, ну, напишите мне, в конце концов, созвонимся, я вам скажу, да, обсудим, какая вам лучше всего подходит и по вот этому коду NOC специальность, и по вашей возможной будущей иммиграции. Это вот обязательно нужно сделать, это очень стратегическое решение будет, потому что вы можете за кэш полгода проработать за хорошие деньги, но при этом, не имея контракта, оно вам не засчитается, как сказала Вика, и вы таким образом упустите возможность себе этот год засчитать.
В целом, наверное, по этой визе мы, надеюсь, раскрыли этапы. Главное – это зайти на правительственный сайт. Мы приложим в описании также ссылочку, куда нужно зайти, подать свою анкету. Если с этим будут сложности, можно обратиться за бесплатной помощью, можно обратиться за помощью с переводом того, что от вас требуется. Главное – оформить свои документы. Следующий этап – дождаться биометрии, доехать до биометрии либо в Польше, либо в Германии. Следующий этап – иметь деньги хотя бы на билет до Канады. В Канаде сеть сейчас помощи очень хорошо работает. Есть принимающие семьи, есть сайты по поиску принимающих семей. Они разбросаны по разным городам, в Торонто, за пределами Торонто, Онтарио, любой город, в принципе, можно взять, там обязательно найдутся принимающие семьи, даже если вдруг у вас здесь есть какие-то близкие, знакомые, родственники, вам не обязательно даже у них останавливаться, потому что есть люди, которые имеют возможность разместить вас у себя, и вы сможете у них остановиться. И после этого уже задуматься о своем официальном трудоустройстве по контракту для дальнейшей вашей иммиграции, миграционной деятельности и уже спокойствие за свое будущее здесь в плане того, что вы получите статус постоянного жителя и просто снимите с себя такой огромный груз проблем и вопросов, без которого жить гораздо проще. Ну и вот, все-таки вы приехали, называется. Давайте поговорим про ваши первые впечатления. Расскажите, пожалуйста, в какой город вы поехали и почему?
Мы поехали в Калгари.
Да, мы запланировали, что поедем в Калгари. В общем-то, вопросом выбора города занималась я, но это тоже интересный процесс, потому что до того, как мы собрались вот, уезжать, я про Канаду не знала ровным счетом ничего. У меня были вполне обывательские представления про кленовый сироп, что у них флаг с кленовым листочком, и, в общем-то, это где-то возле Америки, и разговаривают они там на английском. Что у них там есть провинции, какие провинции, в какой провинции какая там налоговая ставка, где проще всего получить permanent resident. Вот это вот все этими вопросами я не задавалась вообще. Естественно, я пошла в интернет, пошла гуглить, пошла сравнивать, обращала внимание на климат. Мне хотелось, чтобы был климат такой, чтобы было и зима, и лето. Ну, в принципе, более-менее крупный город, в котором есть все блага цивилизации. В общем-то, наверное, все, на что я обращала внимание. Конечно, я пошла смотреть YouTube-блогеров, и вот по стечению обстоятельств большинство YouTube-блогеров либо жили, либо живут на данный момент в городе Калгари. Собственно, они просто, наверное, больше рассказывали про этот город, и более понятно было, куда ехать. Наверное, поэтому был сделан такой выбор. Хотя сейчас я скажу, что мне полностью нравится то место, в котором мы поселились. Если быть точнее, мы живем не совсем в Калгари, мы живем в Airdrie. Это небольшой городок недалеко от Калгари, в 30 километрах. Поселились мы здесь по стечению обстоятельств, потому что нас встречал волонтер, женщина Наталья. Она живет в Airdrie, и мы, когда приехали, гостили у нее. И пока гостили, поняли, что Airdrie – прекрасное место, в котором мы хотели бы остаться в ближайшее время.
Ну да, мне нечего добавить. Мне все равно где, мне надо было просто покинуть территорию России. Мне все равно куда, как. Вот. А так как Вале не все равно, она этим занималась. Вот. И куда она сказала, туда мы, собственно, и поехали. А то, что мы в Airdrie, мы поняли уже спустя неделю нахождения в Канаде. Я открыл карту, и, ну, нам сказали, что мы где-то будем возле аэропорта Калгари. Нам никто не сказал, что это будет другой город. Вот. И мы уже когда поняли, что это в 20 минутах езды от Калгари, когда первый раз погуляли здесь, когда первый раз погуляли там, поняли, что действительно все хорошо, будем оставаться здесь. Очень красивый городишко, маленький, небольшой.
А что вас больше всего впечатлило, удивило, вот когда вы вышли из аэропорта и увидели Канаду?
А когда мы вышли из аэропорта, мы не увидели Канаду. Вот в чем прикол.
Почему? Мы увидели.
Мы попали сразу на карантин.
Ну, мы попали на карантин, но тем не менее я увидел, что в аэропорту очень много больших машин. Меня по сей день удивляет наличие больших машин. То есть здесь пропорция совсем другая. Легковых машин намного меньше, чем траков, вот этих пикапов и джипов. То есть там всяких внедорожников, SUV, которые тут называют. Но вот здесь их прям очень много. Прям намного больше, чем когда-либо я видел где-либо. Вот это меня удивило. Самое первое, когда я вышел из аэропорта.
А я запомнила момент самого выхода из аэропорта. Когда мы прилетели, мы проходили собеседование с офицером. Он задавал разные вопросы, выдал нам наши work-пермиты. И потом со всеми документами, паспортами он указал нам рукой на дверь, над которой написано «Welcome to Canada». И когда ты к ней подходишь, это огромные такие ворота, которые автоматически перед тобой открываются. И это такой, ну, выходишь в Канаду. Такое прям символическое какое-то было ощущение.
Торжественное открытие ворот в Канаду. Здорово. А когда вы вот осознали, что вы в Канаде, уже, наверное, после карантина, что тоже бросилось в глаза? То есть вы уже пошли с ней знакомиться. Что вы увидели и на что обратили внимание?
Кролики. Как у нас кошки бегают, здесь бегают кролики. И это было такое удивление, потому что, ну как это, кролики на улице? Так вот, так же не бывает. И когда мы вышли в первый день и побежали делать документы, я удивлялась вот этой вот близости дикой природы, что она так вот в доступе, что рукой протянись, и у тебя тут суслики, у тебя тут всякие жучки, паучки, птички, олени, медведи и кого только нет. Это, ну, до сих пор меня удивляет.
Да, это, конечно, сказочная атмосфера такая.
Да, да, такая сказочная, как чувствуешь себя белоснежкой, да, без гномов в лесу, и очень интересно. Но я не перестаю удивляться, на самом деле. У меня каждый день какое-то новое открытие. Я все, что... Ну, мы стараемся что-то там описывать у себя глобальное в YouTube-канале, какие-то вещи, которые мы повседневно видим и боимся забыть, мы их сразу скидываем в Telegram-канал, ну, то есть прям вот вон что-то видим, я это записываю, там, не знаю, необычное что-то, свадьбу канадскую увидели, я сразу включаю камеру, записываю, говорю, смотрите, как у них выглядит свадьба. Ну, в общем, каждый день какие-то новые вещи, которые тебя удивляют, и они здесь другие. Там.
Хочется, да, познать, а как у них? А как у них это? А как у них то? А как они едят? А как они
ходят в гости,
а как они день рождения празднуют?
Да, ну, возвращаясь к вопросу, я, ну, что удивило в первом... Нет, вот как-то начало удивлять, и оно продолжает удивлять. Ну, наверное, когда-то это закончится, когда ты уже все пересмотришь, и ты такой, как бы, Ну, типа, да, я видел в Канаде все, но пока что каждый день я вижу что-то новое. Там, буквально сегодня я был удивлен, как тяжело записаться к семейному врачу. Найти семейного врача – это квест, где надо встать в очередь, где 700 человек. Вот. Но это неплохо, не хорошо, это типа вот здесь это так работает. И для меня это удивительно, потому что, ну, я привык, что ты звонишь в больницу, и тебе там, ну, тебя там записывают, ты приходишь как-то там, платишь деньги, лечишься. Ну, как-то, в общем, это работает так. А здесь ты звонишь, и тебе говорят, во всех клиниках тебе говорят, извините, но у нас нет семейного врача. И ты думаешь, блин, интересно, а как быть? Тебе говорят, мы вас можем поставить там в очередь. А сколько человек передо мной? Ну, там в одной клинике 700 человек, в другой 100 человек. Ты думаешь, прикольно, прикольно, интересно, необычный опыт.
Да, и Артем сегодня полдня звонил по клиникам, в итоге пришел и говорит, Валюха, выздоравливай, короче, сама.
Ну да, да. Валя простыла неделю с насморком, и я говорю, слушай, заканчиваешь сейчас, когда выздоравливаешь, идешь, закаляешься, идешь в бассейн, идешь там на йогу. Тут болеть вообще запрещено и никак просто.
Очень классное замечание. Мы буквально недавно записывали подкаст «Канада медицинская», и мы как раз обсуждали эту историю, и, конечно, вот эта медицинская история к ней, а то мы сейчас скажем, что тут 700 человек на очереди к врачу. Не забываем, что Канада большая, и действительно очень разнятся провинции. Например, в Онтарио это может быть чуть-чуть быстрее, чуть-чуть подвижнее все проходит. А еще очень классное замечание, то, что вот, Артем, ты сказал, что не болей, Валя. И я поддерживаю эту позицию, потому что даже при болезни, когда мы звоним и начинаем жаловаться, обычно ответ такой, ну, понаблюдаем, но вообще, наверное, само пройдет. Так что в любом случае надеемся на иммунитет, развиваем свое физическое состояние так, чтобы не болеть. Но, тем не менее, медицинские вопросы, конечно, они очень сильно отличаются. Уже упомянули про первые дела и первые сложности. Давайте их чуть-чуть расскажем, какие были первые самые дела и самые первые сложности, помимо медицинских.
Ну, конечно, когда мы вышли из карантина, первый же день мы побежали оформлять необходимые документы, SIN number, health card, начали узнавать по поводу прививки. Что мы еще делали?
Да мы не перестали это делать, мы продолжаем это делать. Health card был не в первый день, health card мы получили буквально спустя, наверное, месяца два после того, как я там запустил все эти процессы. А так, ну...
А, расскажи, как мы приехали в Калгари и не могли... У нас не было интернета и...
Ну да, у нас было это в видео. Так как мы приехали из России, и у нас, ну, ровным счетом не было ни денег, ни активных карточек, которые могли бы работать, ничего такого, что помогло бы нам динамично как-то двигаться, имея хотя бы карточку, которую можно было бы привязать к чему-то, Uber там и так далее. Вот. Мы приехали утром в Калгари, начали заниматься SIN-номером, закончили SIN-номером, начали заниматься мобильным номером телефона. У нас с собой не было интернета, потому что, чтобы он появился, нам надо было найти
сим-карту.
Сим-карту, да, то есть мы с SIN-номером искали, где можно сделать себе симки, сделали симки, и потом, когда у нас появился интернет, уже было около 5-6. Дело шло, наверное, к 6 вечера, в 6 закрываются банки, где-то в 5 часов мы были в банке и слезно просили их открыть нам, дать нам какую-то карточку, потому что нам это надо было.
Мы не могли такси вызвать.
Я даже не пытался вызвать такси, нам просто надо было это сделать, я думаю, у нас есть час, давайте сделаем карточку. И вот нам выдают карточку, банк уже закрыт, и мы выходим на улицу, я пытаюсь вызвать за кэш такси не вызывается в Калгари, и я понимаю, что вот эту карточку, которую я в последний момент успел сделать, мы вот прямо сейчас я стою, уже время там к 7 идет, там начинают вылезать интересные люди даунтауна со всех углов, начинают шариться там непонятные эти люди, и я вот среди них стою, там набираю номер карты в Uber, и мы вызываем там за $40 такси в Airdrie. Вот это был такой ну, такая нагрузка сильная, потому что...
Встреча с реальностью.
Встреча, да, с суровой реальностью, когда уже было холодно вечером, мы вышли утром, когда было тепло, в тот момент уже было реально холодно, Валя говорит, я замерзла. В общем, было, ну, все, в общем, такое состояние, вот. Ну, это был такой хороший такой первый день на свободе, первый день, первая такая пощечина, что давайте, ребят, соберитесь. Ну, и дальше, я не могу сказать, что сложности возникают. Нам вот часто там сотни раз мне писали, что у нас проблема с этим, как вы решаете проблему с этим, а у нас вот эта проблема, там, у кого-то с языком проблема, у кого-то проблема с, как они говорят, что проблема, да, с документами, там, с водительским удостоверением, но я всех отдергиваю и говорю о том, что, ребят, ну, проблема – это тупик, ставьте задачу, ну, не проблема, я не знаю язык, ставьте себе задачу выучить язык, там, и так далее, там, ну, у некоторых проблема, они не могут найти работу. Я говорю, ну вот проблема, а дальше что? Задача найти работу, давайте более реалистично там и менять проблемы на задачи. И вот эти задачи, они ставились, они решались. На сегодняшний день мы, по сути, имеем, ну, можно сказать, максимальный там пакет документов. Единственное, что нам осталось, это, наверное, прийти к получению пиара. То есть вот за 3 месяца там буквально мы выполнили норматив. У нас куча различных номеров. Social insurance number, банковские различные реквизиты. У нас есть health card number, то есть вот этот медицинский полис. У нас есть Alberta student number. У нас есть куча номеров, связанные там с адресами. Postal code number. Короче, номеров безумное множество. Наверное, ну, у меня просто не все сохранены. Этот список, наверное, там из 50 различных номеров, связанных там с work-пермитами, адресом, разными страховками и прочим. Но вот сейчас можно сказать, что мы все сделали. Сложностей не было. Основная сложность – просто большое количество информации и переваривать ее, и все. Но это у нас. У некоторых людей наоборот. Они информацию не ищут, у них дефицит информации. И это вот, мне кажется, хуже намного, когда у людей возникает сложность с тем, что они что-то не могут найти, потому что они не ищут. И такие часто люди встречаются, они думают, что что-то должно случиться. Не потому, что они плохие или хорошие, просто, ну, люди редко уезжают из-за войны в другую страну. Ну, это их можно понять, и часто люди просто сидят, у них помимо там стрессов, связанных с переездом, сверху еще стресс от того, что они не знают, что делать. Вот мы, к счастью, не попали в эту категорию. Мы попали в категорию людей, которые помогают таким людям и выходить из этих стрессов и говорим, что делать, там все нормально, прорвемся. Как-то так.
Ну да, и, кстати говоря, к нам довольно часто обращаются люди за помощью, и в Инстаграм пишут, и вопросы задают под видео, под нашими, и в Телеграме. Мы с удовольствием всегда открыты к такому общению, и благодаря нашему внезапно случившемуся блогерству, мы никогда раньше не были блогерами, у нас появилось очень много приятелей, знакомых и даже друзей в Канаде, и это действительно очень большая эмоциональная для нас в том числе помощь, потому что находиться одному в чужой стране, не зная ни языка, никого здесь, сложно. И мне очень нравится, как люди открыты друг другу сейчас. Все понимают, что все примерно в одинаковой ситуации. Все очень легко заводят новые знакомства, рассказывают о себе, рассказывают свою историю, дружатся. Мы ходим в гости друг к другу, мы посещаем какие-то мероприятия вместе. И у нас уже, так скажем, сформировалось такое свое небольшое комьюнити, своя тусовочка людей, с которыми мы общаемся. И это, безусловно, поддержка для нас всех.
На самом деле, мне кажется, что в Канаде здесь общение, оно в воздухе витает, и всегда можно найти какие-то контакты. Большое количество клубов по интересам, большое количество центров. Ну а сейчас в условиях текущих реалий, если мы говорим про тех, кто приезжает по украинской визе, кто также приезжает и из России в том числе, сейчас мы видим, что очень большое количество поддержки растет, и в том числе вот хотелось бы сейчас перейти к русско-украинскому комьюнити. Мне хочется сказать русско-украинскому комьюнити, потому что, живя здесь больше 3 лет, я не вижу это по-другому, потому что, когда я приехала впервые сюда, я видела людей отовсюду, да, как мы даже говорим, это наши страны, и мы видели вот это общение, то, что язык объединяет, и люди общаются без каких-либо барьеров. И хочется сейчас чуть-чуть сказать о том, как сейчас, вот, например, в Калгари вы наблюдаете вот эту ситуацию. У вас на канале есть серия интересных видео, как помогают украинцам в Калгари, как помогают приезжающим, про волонтеров. Давайте немножечко про это тоже расскажем.
Если по поводу помощи волонтеров, они сильно помогают, но мы не те люди, которые пользуются всем этим, поэтому мы много чего-то рассказать не сможем об этом, вот, потому что, ну, я не знаю, как у Вали, у меня все-таки комплекс того, что, там, несмотря на украинский паспорт, я приехал из России, и я понимаю, что объективно у людей там намного больше потребностей, чем у меня, и мы как-то из себя, ну, исключили вот эту вот историю про, ну, как бы не забираем эту помощь, которая может пригодиться другим. Мы вот больше так стараемся. Это своими силами. Натали нам помогает, но Натали, она нас понимает, потому что ее семья в конце 20 века подверглась политическим репрессиям. Это был большой переезд духоборов в Канаду в конце 20 века. Вот, она знает об этом все, а ее бабушка очень много об этом рассказывала, поэтому она нас понимает, она нам помогает. Вот. И, скажем так, единственный раз, когда мы там просили мебель себе в квартиру пустую, он случился единожды, и то не с нашей подачи. Она написала пост, что у ребят пустая квартира, помогите там, у кого там есть какая-то мебель. Мы ее не просили.
Потом даже были немножко в шоке от того количества мебели, которое нам привезли.
Да, да, нам привезли столько мебели, что нам столько не надо было. Мы часть отдали там ребятам, которым это надо было. Вот. И вот то, что касается про волонтеров. Мы знаем, где дают помощь, мы знаем склады, где раздают мебель, мы знаем все это, но мы этим не пользуемся.
Но можем порекомендовать.
Да.
Кто спрашивает, тем, кто спрашивает.
Да. Вот. А по поводу российско-украинского комьюнити, на самом деле я могу сказать, что в большинстве своем все хорошо. Я прекрасно понимаю, что сейчас есть история конструктивная и история эмоциональная. Я ее разделяю и понимаю, что в плоскости конструктива сейчас все друг друга понимают. Если человек там никак не поддерживал, никак не участвовал в войне из России, например, да, то человек из Украины конструктивно не будет его в этом обвинять там, и так далее. Эмоционально сейчас все очень сильно перемешалось, и мы очень часто сталкиваемся, ну, я и Валя вот на нашем канале, мы очень часто сталкиваемся, что нас там оскорбляют, нам там угрожают, обзывают и так далее. Но это очень редко случается, к счастью моему. Этих людей я, в принципе, понимаю. Это эмоциональная составляющая. Это, ну, конструктивно, если сесть и разобраться, что мы делали, как мы делали, то, что мы могли делать, мы там сделали. То есть мы были на митингах, мы там сидели за эти митинги, мы встречали прекрасные спецслужбы у себя дома. Мы, то есть, со своей стороны, то, что мы могли, сделали, потом мы, ну, дальше мы не могли уже ничего делать, мы просто уехали. Конструктивно это выглядит так. Вот, эмоционально нам, ну, эмоционально нам очень много чего приписывают, то, что мы говорим.
Ну, я хочу сказать, что в основном этот хейт происходит в интернете. В жизни я, как россиянка, да, я, конечно, испытываю некоторый дискомфорт, где-то даже стыд, где-то неловкость, когда я нахожусь в украинском комьюнити, в украинском обществе, мне неловко говорить о том, что я из России. Я думаю, что выходцы из нашей страны, которые живут за границей, еще долгие годы будут испытывать подобные чувства. Например, вчера я стартовала обучение на курсах по английскому языку, и примерно половина аудитории были украинцы. И я сидела, и когда все представлялись, рассказывали о том, откуда они приехали, даже размышляла, мне как правильно сейчас сказать, что я из России или что я из Украины. Быть мне белой вороной здесь или не быть? Потом я услышала, что несколько человек тоже из России, немножко расслабилась, выдохнула, выдохнула и как бы рассказала о том, что я из России. Никто не начал на меня смотреть косо и криво. После курса мы прекрасно пообщались с украинскими девочками. Они разговаривали со мной на украинском языке. Я большинство слов понимаю, понимаю, о чем идет речь. Могу поддержать разговор и отвечаю им на русском языке. Они продолжают разговаривать со мной на украинском. И абсолютно, ну, как бы это нормальный диалог. Некоторые слова, которые я не понимала, я переспрашивала. Они мне его переводили на русский язык. И это было особенно приятно понимать, что несмотря на то, что они перешли полностью на украинский язык, хотя они знают русский, они нормально относятся к тому, что я не все могу понять. И я не ощущала какого-то там с их стороны дискомфорта, ну, в свой адрес. Поэтому хейтеры есть, они есть в интернете. Мы стараемся на них не раздражаться.
Ну, поначалу это было тяжело, каждое сообщение – это была боль, но потом со временем, ну, я понял, что лучше быть, чем казаться, и как это было в одной книге Валентина Пикуля. Ну, это то же самое, что, не знаю, человек всю жизнь был, там, ел мясо, а потом в какой-то момент на законодательном уровне запретили есть мясо, а к нему там приходят с фотографиями о том, что когда-то он там жарил шашлыки. Так же самое я сейчас не могу ничего сделать, да, с тем, что я там 11 лет назад переехал в Россию, там, когда, ну, ничего этого не было. Я сейчас с этим ничего не могу сделать. И я это понимаю. А то, что эмоционально происходит, ну, оно случается.
И оно понятно. И ну, оно можно, понятно. Можно понять людей, которые действительно сейчас пребывают в таком большом стрессе. Ну, и, да. Возможно, когда все закончится, когда закончится война, когда уляжутся эмоции, они смогут как-то посмотреть по-другому на все это.
Хочется добавить пару слов, больше, наверное, не стоит, о том, как здесь мы наблюдали это все в феврале. И здесь, конечно, наше комьюнити, оно очень сильно переживало, и не могу даже ни с чем сравнить, потому что было очень эмоционально, ну, потому что семьи есть и там, у большинства эмигрантов, которые находятся в Канаде, и поэтому было сложно первое время вообще. Честно говоря, у меня такое, даже где-то был дар речи пропал на несколько дней, наверное, а потом оно стабилизировалось. Но особенно мне хочется отметить то, как люди начали достаточно быстро понимать тех, кто находится рядом с ними, потому что когда люди, вот я сказала, что, например, на протяжении 3 лет я наблюдала русско-украинские отношения здесь, то есть я не могу сказать, что они как-то выделялись или разделялись, потому что здесь все находились в одном комьюнити, в одних магазинах закупались, с одними друзьями общались и так далее. И было поначалу сложно, но было интересно смотреть, как люди начинали друг друга поддерживать. Потом, когда в марте начали первые ребята приезжать, видно было, как только кто-то знает, что кто-то приехал, сразу идет рассылка, нужны одежды такого-то размера, нужны такие-то вещи. И была такая, хочется сказать, движуха, но было такое объединение в одном направлении, и очень большая была поддержка. И также все, что касается митингов и волонтерства, это тоже было в таком очень массовом, скажем, порядке, потому что можно было бы в марте, в феврале-марте можно было в метро наблюдать людей с флагами, когда на выходные все ходили на митинги. И, например, здесь в центре у нас на перекрестке, в даунтауне, по нынешний день, по сентябрь, на перекрестке стоит мужчина с флагом, он каждый день стоит с украинским флагом на перекрестке, и у него в машине можно также купить в поддержку флаг или что-то еще, и деньги будут также перечисляться дальше. В общем, примерно так тут с февраля обстояли дела в Торонто. Это было и сейчас есть достаточно эмоционально всегда, но интересно, как люди находят новые точки соприкосновения друг с другом и как дальше они начинают взаимодействовать. И, конечно, приезжающие сейчас особенно встречаются. И вот ваша история тоже с Натальей, она показательна, потому что примерно так люди начинают взаимоотношения с страной через какое-то одно контактное лицо, и дальше они начинают обзаводиться все большим и большим количеством друзей, знакомых каких-то теплых, я бы сказала, контактов. Расскажите про впечатления, которые спустя вот сейчас некоторое время в Канаде вы бы хотели с собой сохранить. Да, то есть вот эти мои первые впечатления, и хочу, чтобы они оставались. Как вы думаете, какие бы это впечатления были?
Я рос в маленьком шахтерском городишке, это город Днепрорудный в Запорожской области. И я до 13 лет жил там, и все мое детство там прошло с рождения. Я очень помню хорошо фильм «Один дома» и то чувство, которое... Ну, я испытывал, когда я смотрел этот фильм, я думал, блин, ну так не бывает вообще, так не бывает, что люди живут в таких двухэтажных домиках, у них есть там по две машины на семью, и они вот так вот счастливо тусуются, там куда-то даже летают на самолете, а не смотрите на Рождество, то есть там вообще, ну что-то нереальное какое-то. Вот, и когда я смотрел это, я даже не думал, что я попаду вот в несколько похожую ситуацию, я понял спустя какое-то время, что... Вот это моя мечта детская, попасть в страну или вот в эти условия, где ты действительно можешь жить в таком районе, где действительно двухэтажные домики, действительно счастливые семьи. Ну, вот спустя 35 лет, по, к сожалению, плохим обстоятельствам, получилось попасть в такое хорошее место. Вот это впечатление, оно у меня есть, оно у меня сохраняется. Я, честно... Ну, держусь за него, и я бы хотел, чтобы мой сын, когда вырастет, он был рад тому, что он в этом месте, что он растет вот в таком, скажем так, фильме «Один дома», ну, в таких декорациях, скажем так. Вот это впечатление есть, оно мотивирует, сохраняется и никуда не девается у меня. И не денется 100%.
Мое самое большое впечатление было как раз от нашей Натали и от того, как она действительно с открытым сердцем, большой душой и ответственностью отнеслась к подготовке и встрече нас. Мы, когда ехали, ну, понятно, ты приезжаешь в чужую страну, ты не знаешь ничего, никого, нигде, ты даже не понимаешь, где ты живешь, где ты спишь. Я помню свое первое утро в Канаде, когда я проснулся, думаю, ёлки-палки, я в Канаде. Вечером еще как-то под усталостью после перелета вообще ничего не понимала, а утром, когда я встала и пошла по нашим апартаментам, которые приготовила для нас Натали, у меня прям... Слезы наворачивались от, ну, я не знаю, от сентиментов таких, что было подготовлено все до, не знаю, ватных палочек, пижамка, тапочки, постелька, полный холодильник продуктов. И это все было от человека, который нас вообще не знает. И, ну, Натали действительно нам попалась очень... Мы называем сейчас ее «наша канадская мама». Она до сих пор с нами на связи, мы созваниваемся почти каждый день, обсуждаем разные новости, и она стала частью нашей семьи, а мы стали частью ее семьи, потому что она приглашает нас на все семейные праздники и действительно заботится, переживает. Вот сейчас я приболела, она каждый день спрашивает, нужно ли привезти мне куриный бульон. Натали стала для меня примером канадцев. Наверное, в ее лице я представляю всех канадцев такими, какие они действительно есть. Добрые, открытые, наполненные энергией, счастливые, щедрые, интересные, активные. Вот эти вот впечатления о Канаде и о канадцах, они у меня сохраняются. Я надеюсь, что я никогда не разочаруюсь.
Кстати, мы забыли про впечатления вашего сына чуть-чуть поговорить. Расскажите, пожалуйста, как он отнесся к переезду?
Ну, начнем с того, что мы с тех пор, как он родился, мы переезжали 3 раза. То есть он, в общем-то, на одном месте жил там 1,5 года, 1,5 года и еще год. Он привык переезжать, с одной стороны, но он каждый раз, конечно, очень это воспринимает болезненно. Он переживает расставание с любимыми вещами, с игрушками. Сейчас, в общем-то, до сих пор он ждет, когда самолет, который до сих пор летит, привезет его игрушки, но никак не привезет. В дальнейшем, наверное, этот самолет упадет в океан, мы так думаем.
Ну да.
Ну, в кавычках, понятно. Вот. Но в общем и целом он пошел в детский сад. Конечно, он тоже не знает языка. Первое время ему было сложно. Сейчас он уже адаптировался. Сейчас он уже может поговорить. Воспитатели говорят, что он все понимает, что он говорит по-английски. Дома он этого не делает, поэтому мы не знаем, как там дела обстоят на самом деле. Но в садик он ходит с удовольствием. И, в принципе, сейчас нету впечатления, что ребенок там в стрессе, в каком-то дискомфорте. Я думаю, что он хорошо перенес это. А ты как думаешь?
Ну, я думаю, да. Нет, я очень горжусь своим сыном. Ну, не знаю, может быть, все отцы гордятся своими сыновьями, может быть, я не исключение, но я горжусь, он молодец.
Ну, мы, кстати, очень по-взрослому ему объяснили причину нашего переезда. Мы ему рассказали и про войну, и про все события, которые происходят. Он понимает, что мы не просто так вот взяли и бросили все и уехали.
Да, он помнит визиты полицейских домой. Он помнит, и здесь мы общались с полицейскими специально, нарочито. Так вот я прям ловил полицейских на улице, говорил: «Здравствуйте, идите сюда, мы хотим с вами пообщаться». И мы здесь уже в Канаде с полицейскими общались, чтобы донести до него, что полицейские хорошие, что их не надо бояться, потому что у него патологический страх, он их боялся. И сейчас все хорошо. В общем, все хорошо.
Да, и мы все удивлялись, как он героически перенес перелеты. Вот именно
32 часа в дороге мы были. Просто 32 часа, я посчитал, 32 часа непрерывно пересадок, собака. Я не знаю, как собака перенесла, это вообще большое вообще чудо, как собака это все перенесла. 32 часа в пути.
Да.
Ребенок ни разу, не было никакой ни истерики, ничего, он с нами...
Не вякнул, не пикнул, не плакнул, ничего. То есть он был прям очень включен и такой член нашей команды.
Да, да, боевой товарищ, как-то так.
Ну, это замечательно. Может быть, вы еще и поделитесь советами с теми, кто еще в пути, с теми, кто еще только начинает свой путь в Канаду. Что бы вы посоветовали тем семьям, может быть, с маленькими детьми, или молодым людям, или немолодым людям, которые сейчас думают, а не запаковать ли им чемодан?
Я не могу сказать совет, я могу сказать, как мы делали. Вот это вот, наверное, так будет правильно. И тот, кто захочет, пускай делает. Не факт, что получится так же, как у нас. Вот. И мы абсолютно всегда друг друга поддерживаем. То есть, ну, Валентина – это моя боевая подруга по всем. Она прикрывает всегда тылы. Я решаю там сложные вопросы. Она решает бытовые вопросы. Иногда я прошу ее что-то помочь, она обязательно помогает. Ни в коем случае нельзя, ну, поворачиваться каким-то неправильным местом к своей команде. Вот. Ну, надо быть командой, надо понимать, что даже когда, ну, скажем, есть хороший повод поссориться, тем не менее мы садимся и договариваемся, мы понимаем, что, ну а как, надо что-то решать, надо договариваться. То есть основной совет...
Не терять друг друга, да? Быть командой.
Ну да, быть командой, договариваться. Ну, мы ведь люди, мы ведь можем договариваться. Когда люди не умеют договариваться, получается то, что сейчас происходит в Украине, когда люди не умеют договариваться. А люди должны уметь это делать. Поэтому, когда два взрослых принимают решение переехать в другую страну, то им надо садиться и договариваться. И с маленьким человеком тоже садиться и договариваться.
Да, а я, наверное, порекомендовала бы не раскисать, не расслабляться. Я имею в виду, что когда ты приезжаешь в другую страну, очень велик соблазн поддаться каким-то негативным настроениям, погрустить, впасть в депрессию, в апатию, впасть в ступор и непонимание того, что нужно делать. И долгое время можно пребывать в этом состоянии и не найти выхода. А выход очень простой. Нужно шевелиться, нужно двигаться, нужно делать хотя бы что-то. И чем больше ты бьешь лапками, тем быстрее ты взобьешь масло и сможешь выбраться из кувшина, если вы понимаете эту притчу. Вот. Поэтому впадать в уныние запрещается. Надо шевелиться. Я вот такую рекомендацию бы дала.
Да, и то, что мы видим, это то, что еще меня впечатлило в Канаде. Здесь я увидела очень много активных людей. Эта активность, она где-то тоже подзаряжает, и где-то тоже в воздухе. Потому что особенно приезжающие, как правило, у них определенный список, такой чек-лист всех вещей, которые нужно сделать, которые вот вы уже почти все выполнили. Да, это первый первоначальный квест, потом начинается квест второго уровня, третьего уровня и так далее. И, конечно, оставаться активными и продолжать бороться за свое будущее и за свое светлое будущее — это такая некая обязанность каждого иммигранта, каждого приезжающего со своими напарниками и со своими семьями. Спасибо вам большое, ребята, Артём и Валя. Вы рассказали нам такую душевную историю. Было очень интересно. И спасибо большое, что продолжаете делиться своими наблюдениями в своих каналах. И мы желаем вам всяческих успехов.
Спасибо, что пригласили нас. Для нас очень приятно и даже большая честь поучаствовать в этом подкасте. Надеемся, что мы также этой записью кого-то вдохновим, мотивируем, подбодрим, может быть, и желаем всем легкой иммиграции.
Спасибо большое. С нами были «Которые в Канаде» и я, Вика, ведущая подкаста «Кленовая история». Всем спасибо, всем пока.